Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 2 часа 2 минуты. Сегодня среда, 4 августа, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Назвали его «Искусственное происхождение». Разумеется, речь пойдет о последних новостях, связанных с расследованиями относительно источника COVID-19. Собственно, ну и сегодня у нас Константин Михайлович Чумаков, вирусолог. Рад вас приветствовать, Константин Михайлович.
Да, Марат Захарович, приветствую вас и ваших зрителей.
Да, ну, нас уже смотрит по 3000 человек. У меня большая просьба к тем, кто уже присоединился к каналу и смотрит наш стрим. Пожалуйста, ссылки на эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Около 1000 поставили лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и будем обсуждать. Я еще раз приношу извинения, что мы опоздали на пару минут. У нас технические накладки были, такое бывает. Но, тем не менее, мы вот начинаем. Но вот смотрите, Константин Михайлович, вот такое ощущение, что все уже сошлись в окончательном мнении, что происхождение вируса, это источником его была уханьская лаборатория. И, возможно, это связано с именем Ши Чжэньли, которую мы вынесли, кстати, фотографию. Может, кто не понимает, это, собственно говоря, вирусолог, ученый, которая работала прежде в США, потом переехала, всем известная история, в Ухань. И вот случилось то, что случилось. Вот как бы вы и в контексте доклада республиканцев, и те обсуждения публичные, которые были от имени американского разведсообщества, поручение Байдена этому разведсообществу разобраться об источнике, как бы вы вот суммировали это все? Как вы, Константин Михайлович, сказали бы?
Ну, я не знаю, насколько есть уже консенсус по этому поводу. Я боюсь, что те люди, которые не верят в то, что этот вирус убежал из лаборатории, что он произошел естественным путем, то, наверное, они так и останутся при этом мнении. Но все-таки я думаю, что когда полный доклад будет опубликован, который будет не только республиканской частью этого комитета, а всем комитетом Палаты представителей, может быть, тогда это будет более убедительно.
Так, ну а смотрите, вот возвращаясь, я просто видел ту информацию, которая публично обсуждалась, и вы ее комментировали в ряде СМИ. Все-таки вопрос, понимаете как, убежал этот вирус, не убежал, это уже теперь, ну, второй вопрос, второстепенный. Все-таки ответственность, она должна, по вашему мнению, быть в отношении Китая, Уханьской лаборатории, вообще исследования в области вирусов и, в частности, в отношении Пекина? Или же этот вопрос так и останется повисшим? Как вы думаете?
Ну, я не знаю, Марк, вы юрист. Есть ли какая-то юрисдикция над Китайской Народной Республикой?
Никакой, никакой, Константин Николаевич.
Ну вот, это ответ. Потому что даже если действительно будет строго доказано, что произошло вот такое головотяпство, и вирус убежал из лаборатории, то что можно здесь сделать? Можно наказать стрелочника, как-то это привязать и наказать всю страну. Я не знаю, насколько это будет возможно. Я думаю, что все-таки разобраться до конца, до самого дна, что здесь произошло, наверное, очень важно, потому что просто это, наверное, крупнейшее событие за последние там десятки лет, которое человечество переживает. И, конечно, так сказать, мы обязаны дать ответ 7 миллиардам человек, вот что же с ними произошло.
Ну да. А смотрите, Константин Михайлович, вот вы говорите ответственность. Конечно, никакой суд и никакая универсальная юстиция здесь не поможет, она отсутствует. Да, поди там. Но, например, китайские студенты учатся в американских вузах, работают в американских компаниях, да, именно в этой области. Я сейчас не говорю там IT или еще что-то, а именно в области, ну, такого исследования именно в этой сфере вирусологии, эпидемиологии и так далее. Может быть, и не стоит, если, так сказать, одной из мер будет предотвращение поступления их в такие вузы, на эти факультеты, да, допуск их, вообще говоря, к подобного рода технологиям. Ведь Ши Чжэньли работала чуть ли не на гранты американские сначала в Соединенных Штатах, таким образом получив всю научный материал, который она перевезла фактически, ну, пусть в своей голове, но перевезла его в Китай. Вы понимаете, вот что, мне кажется, здесь узкое место-то, как вы думаете?
Ну, я не знаю, мне кажется, наивно думать, что можно как-то опустить железный занавес на науку. Наука – это международное явление, и сейчас обмен информацией происходит очень интенсивно. Для этого не надо даже приезжать в страну. Вы можете отменить все визы, не пускать китайцев. Это ничего не поможет. И фондирование тоже здесь ни при чем, потому что китайская наука фондируется из внутренних источников ничуть не хуже, чем, так сказать, американская наука. Поэтому я думаю, что здесь надо наоборот. Мне кажется, наоборот, эти контакты международные в сфере ученых на всех уровнях, и на высоком, и на уровне ученых, к ученым должны расширяться. И именно это создаст возможность в будущем как-то этого избегать, или, по крайней мере, сделать эту ситуацию более прозрачной.
Угу. Вот смотрите, а какова роль ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения? Потому что, ну, там обвинения сыпались и в коррупции, и в прикрывании, собственно говоря, Пекина со стороны руководства ВОЗ. Вот здесь инструмент ВОЗ, он вообще эффективен в принципе, потому что, ну, Китай участвует во Всемирной организации здравоохранения, в ее программах. Китай, значит, ну, видимо, является частично спонсором организации, как и другие крупные коспонсоры. Здесь вот никакого воздействия невозможно со стороны Всемирной организации здравоохранения, налаживания мониторинга, контроля, такого рода вещей. Ведь это же все принципиально важно, дабы избежать в будущем ничего подобного.
Не знаю, но Всемирная организация здравоохранения, как и вообще весь ООН, это чисто политическая организация. Поэтому я не знаю, что здесь можно сделать. Это организация, которая, в которую входит почти 200 или больше 200 стран. Mm-hmm. Они более-менее равноправны. Каждый имеет какое-то слово. И представьте, что Всемирная организация здравоохранения вдруг каким-то займется санкциями по отношению к Китаю, трудно себе представить. И мы видели, что эта комиссия, это было, конечно, они туда съездили, но никого не убедили. Короче говоря, и просто потому, что это чисто политическая ситуация здесь.
Так, такой еще вопрос, знаете, задают зрители в основном. Они и до программы его направляли, да, я думаю, что и сейчас обсуждают. Вот такая странная вещь. Китай, ну, прямо скажем, такая сильно густонаселенная страна, в 1,5 миллиарда почти. И вот источник вируса, понятно, что оттуда он и произошел, по разным оценкам, то ли в сентябре, то ли в декабре 2019 года, ну, неважно. И вот, казалось бы, во всяком случае, то, что озвучивается, статистика не такая ужасающая именно в Китае. Что это значит? То ли они не обнародуют реальных цифр заболевших, умерших, там, уровня вакцинации, или же, скажем так, знаете, многие конспирологически говорят, они знали, из чего этот вирус произошел, поэтому и знали, как его лечить. Вот что бы вы по этому поводу, какое соображение вы сказали бы нам?
Нет, я не думаю, что они знали, как его лечить. Другое дело, что у них накопился хороший опыт в борьбе с пандемиями, вот с возникающими эпидемиями, потому что первая вспышка SARS-1 произошла в Китае, и они довольно быстро его погасили. И это первый аспект. Второй аспект, что, конечно, Китай – это авторитарная страна. В ней очень легко перекрыть целый город, посадить всех домой, и, как говорится, никто не пикнет. Представить себе такой уровень контроля, эпидемиологического контроля над населением в других странах, я с трудом себе представляю, как это могло бы произойти в Европе, в Америке и даже в России. Потому что население, так сказать, сопротивляется этому. Mm-hmm. В Китае, по сути, удается это сделать более эффективно. То ли население более сговорчивое и покладистые, то ли просто меры принимаются более жесткие. Но надо сказать, что в Китае не то, чтобы там совсем не было. Там время от времени в каких-то отдельных городах возникали микровспышки. Это вирус так или иначе появлялся, но очень быстро загас. Просто это, они отслеживали контакты каждого случая, всех ставили на карантин, и это быстро загасало. Поэтому надо сказать, что это очень эффективная система. Я не знаю, можно ли ее в принципе имплементировать где-то еще за пределами Китая, но это вот один способ бороться с эпидемией.
Ну, то есть авторитарные или, скажем так, ну, жесткие режимы, там где-то граничат с тоталитарными, справляются с такими проблемами лучше, получается, так?
Конечно, конечно, да. Ну, вообще в тоталитарных, авторитарных режимах очень часто бывает, многие, так сказать, публичные сферы работают очень эффективно, потому что никого не спрашивают, вакцинируют всех подряд, и это обратная сторона отсутствия свободы.
Я с вами согласен. Нас уже смотрит 5200 человек, 1500 лайков поставили. Тем, кто присоединился, это еще 3000 человек. У меня большая просьба, ссылки на этот эфир, вот вы 3000, которых присоединились, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Вы сильно нам поможете. У нас сейчас непростая ситуация, то алгоритмы очень специфически работают. Поэтому я не устану напоминать вам, что от этого зависит уровень просмотров и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, Казан Михайлович, тогда такой вопрос. Вернемся к нашим родным, значит, просторам российским. Значит, у нас, ну, вы же следите за ситуацией, она, по вашему мнению, горизонтально как-то развивается, потому что стабильно там между 700 и 800 человек умирают, по официальной статистике. Значит, заболевает там больше 20 тысяч человек, ну, так, около 25 тысяч, да, ежедневно. Вот, опять же, это цифры официальные, их оспаривают некоторые специалисты, говорят, что это не полные цифры, много причин для того, но тем не менее, насколько вам кажется, вот эта так называемая третья волна коронавируса, которая зацепила Россию в такой степени, насколько она контролируется властью и вообще какая здесь перспектива, ну вот чисто внешне, как наблюдателя, вы можете оценить как эксперт.
Ну, опять же, если мы предположим, что те данные, которые публикуются, соответствуют действительности, наверное, в каком-то смысле там, может быть, немножко больше, немножко меньше, но похоже, что сейчас этот подъем как бы начинает выходить на плато. И это, в принципе, то, что можно было ожидать из приоритета эпидемиологической вот этой вот волны. Но здесь меня больше всего тревожит соотношение заболеваемости и смертности. Потому что в России примерно на порядок выше.
Да, чем в Европе. Да.
Чем в Европе и в Соединенных Штатах. И объяснение здесь только одно. Вакцинация. Потому что в России привито очень небольшое количество людей. Те люди, которые сейчас заболевают в Европе и в Америке, это, во-первых, непривитые. И у них болезнь протекает так, как обычно, но поскольку пожилые люди в основном уже привились, то болеют люди среднего возраста, и среди них смертность невысокая. А те немногие привитые, которые заболевают, они болеют очень легко, и они не умирают. Именно этим объясняется то, что в Англии, например, был огромный всплеск заболеваемости, кривая смертности не дрогнула, она идет вниз. Просто люди болеют сейчас, практически эта болезнь стала более легкой, она протекает в более легкой форме. В России этого не произошло, потому что уровень вакцинации пока еще остается весьма-весьма скромным.
Смотрите, Казан Михайлович, а тогда вот смотрите, такая вещь. Вот эти мРНК-овые вакцины, которые вроде бы доказали свою большую эффективность, мы условно так осторожно скажем, да? Большую эффективность. Вот эта история с Pfizer, когда вот заговорили о том, что нужна третья вакцина, ну, то есть третья доза, потому что, и вот в Израиле, в частности, об этом было объявлено, что они там и третью дозу будут, значит, вводить этой вакцины, потому что новые штаммы вируса, я вот сейчас конкретно о мРНК-овых вакцинах хочу поговорить, они, эта вакцина, Pfizer, в частности, там, Moderna, не знаю, не так эффективна, как, значит, по отношению к изначальному китайскому мутации, китайскому варианту вируса. Считаете ли вы, что это уже устоявшееся общее место, такое общее мнение, что точно нужна третья доза, если мы сейчас говорим конкретно об мРНК-овых вакцинах?
Ну, насколько я знаю, в Израиле они предложили третью дозу давать пожилым людям. Причина здесь очень простая, потому что у пожилых людей иммунитет работает не так хорошо. Поэтому по прошествии времени у пожилых людей уровень антитела, уровень иммунитета может упасть быстрее, чем у людей среднего возраста. Поэтому они решили, что, так сказать, просто для безопасности стоит пожилой контингент привить еще раз. Прививать всех подряд, по всей видимости, нет большой необходимости. Опять же, вот эти исследования в Израиле, они показали, что с течением времени, а они анализировали людей, привитых в январе, феврале, марте и так далее, до июня месяца. И оказалось, что эффективность вакцины в смысле предотвращения заражения падает довольно резко. Люди, которые привились в январе, они заражаются почти так же эффективно, как люди непривитые. То есть там эффективность падает до 15%. В то время как эффективность по предотвращению тяжелых и, так сказать, серьезных случаев заболевания остается прежней. Несмотря на то, что человек сможет заражаться, он все равно болеет очень легко. Поэтому в этом смысле не так уж и важно, если человек ковид переносит на ногах, грубо говоря, и ничего страшного с ним не происходит, и через несколько дней он выздоравливает сам по себе. Ведь надо иметь в виду, что иммунитет, он, может быть, падает постепенно со временем, но остаются клетки памяти. Поэтому организм быстро вспоминает про этот вирус и реагирует очень хорошо выработкой антител и других механизмов иммунитета. Поэтому не надо особенно бояться того, что иммунитет немножко снижается. Но, конечно, для уязвимых групп, как я сказал, например, для пожилых людей, конечно, не помешало бы привиться еще раз.
Вот смотрите, опять же, к мРНКовым вакцинам, мы потому что о спутнике сейчас отдельно поговорим. Я сам привился двумя дозами именно Pfizer. Вот, например, какие были побочные эффекты у меня. Да, абсолютно несущественные, но все-таки были. То есть меня знобило там ночью, так, знаете, ночь, наверное, знобило. Как-то горло чувствовало, но все равно потом это постепенно все это уходило, ничего такого не было. У меня такой вопрос, все-таки мРНКовые вакцины, вот эти споры относительно быстроты появления именно такой вакцины, она ведь своеобразная, это новый путь, невекторный и так далее, отложенный эффект вот этих побочных последствий и так далее. Как вам представляется, уже сейчас можно судить о том, насколько вот это... мРНКовая вакцина имеет какой-то отложенный эффект последствий побочных действий и так далее в отношении иммунитета прежде всего. Как вы думаете?
Нет, отложенный эффект... мне неизвестно ни одна вакцина, у которой был бы отложенный эффект в смысле каких-то побочных, нежелательных побочных реакций. Обычно, если вакцина вызывает... какие-то побочные реакции, они происходят либо сразу, либо в течение первых там нескольких недель. А потом, так сказать, все, никаких, просто нету никаких вакцин. И эти вакцины не являются исключением. Те симптомы, которые вы описали у себя после прививки, это нормально, это значит, у вас заработана иммунная система. Потому что озноб, это и есть, означает, что у вас включилась иммунная система. Пошли вырабатываться цитокины, интерферон и так далее. То есть это нормальная часть работы иммунной системы. Если у вас не было этого, это не значит, что вакцина не сработала.
Да, да, да.
Но это, в принципе, нормально. Это даже нельзя считать побочным эффектом. Это просто, так сказать, нормальный ход событий при вакцинации. И в этом смысле, конечно, мРНКовая вакцина показала себя гораздо лучше, чем многие люди предполагали. Над этой технологией ведь работали очень давно. И ее прелесть состоит в том, что она, это не просто одна вакцина, это некоторая новая вакцинная платформа. Туда можно практически, при помощи практически одной и той же технологии делать любую вакцину. Почти любую. То есть вот если понадобится сделать от другого коронавируса, это можно будет сделать буквально там, не знаю, соорудить вакцину можно за 2 недели, а довести ее, проверить и все, это, так сказать, 2-3 месяца. То есть прелесть этой технологии, что она открывает возможность для очень быстрого реагирования. И сейчас накопился огромный опыт. Я думаю, что если придется в следующий раз внедрять такую вакцину, это будет еще быстрее.
Как интересно. Нас 7 тысяч человек смотрит. К нам присоединилось еще где-то 2500 человек. У меня большая просьба к уже присоединившимся. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Размещайте для того, чтобы сейчас нам... пришло еще больше народу, в крайнем случае посмотрим записи, тема эта актуальная, предельно прикладной характер имеющая, поэтому, мне кажется, это должно представлять интерес для широкой аудитории, людей, которые сейчас стоят либо перед выбором вакцинироваться или нет во всем России, либо как бы обсуждают последствия этого всего, связанного с коронавирусом и так далее. Еще раз, все-таки, как работает вакцина, допустим, мРНКовая, или и обычные векторные и так далее, она вообще вымывается, почему, то есть выходит из организма, почему есть потребность даже при сохранении вот этого иммунной памяти, о которой вы говорите, есть необходимость там, через год или там, не знаю, кто-то говорит полгода снова проводить вакцинацию. Ну, учитывая, если эпидемия не закончится и все это продолжится. Вот как она работает? Вот как долго она сохраняется в организме? Потому что споры идут, и никто толком не отвечает. Особенно в России.
Ну, понимаете, в вакцине не надо сохраняться в организме, чтобы быть эффективной. Обычные вакцины это были как бы организмы, вот вирусы или бактерии, которые либо были живые и ослабленные, либо убитые. То есть те, которые не могут принести никакого вреда. Но тем не менее, попадая в организм, они вызывают иммунный ответ. То есть эти белки вирусов, они пожираются специальными клетками, дендритные клетки, такие, которые ходят по нашему организму и патрулируют. И как только видят что-то чужое, они это хватают и несут в лимфатические узлы, где включаются другие клетки. Т-клетки, Б-клетки, начинается обмен какими-то сигналами. И в результате организм научается изготовлять антидоты, то есть белки, которые антитела, которые способны связаться с вирусом и его убить. И эти антитела, они выделяются, они циркулируют в крови, они вычищают наш организм, вы выздоравливаете, и поскольку стимулов больше нету, эти клетки постепенно начинают отмирать, и уровень антител падает, и постепенно как бы кажется, что у вас иммунитет пропал, но это не всегда так. В большинстве случаев эти клетки, так называемые плазматические клетки, они трансформируются в клетки памяти. И они уходят в костный мозг и сидят там и ждут своего часа. Когда в следующий раз вы встретитесь с этим вирусом, эти клетки проснутся, будут размножаться, выделять снова антитела, которые будут, их будет больше, они будут лучше. И в результате у вас иммунный ответ произойдет почти мгновенно. То есть гораздо быстрее, чем в первый раз. В первый раз для этого нужно 2-3 недели, чтобы организм как бы сообразил, как ему действовать, чтобы он разработал чертежи, грубо говоря, для того, как изготовлять антитела, изготовил их и так далее. А второй раз и третий раз это происходит совсем не так. Это происходит гораздо быстрее. Поэтому в этом смысле вакцины действуют, вот, научая иммунную систему бороться с вирусом. Вот эти вакцины аденовирусные, на основе аденовирусных векторов, и также МРНКовые, они немножко другого поколения, потому что в организм доставляется не сам белок, не сам вирус, а инструкция по его изготовлению. Mm-hmm. То есть аденовирусным, в геноме этого дефектного аденовируса закодирован белок вот этого шипа. То же самое МРНКовые вакцины. Это информационная РНК, то есть это матрица для изготовления этого белка в самих клетках человека. Поэтому, когда вам вкалывают либо аденовирусную вакцину, спутник, например, или МРНК-вакцину, Pfizer, Moderna, у вас просто в организме эта инструкция исполняется. И изготовляется белок, и опять же дальше включаете те же самые дендритные клетки, которые хватают этот белок, несут в лимфатические узлы, и дальше идет все, как будто это нормальная вакцина. В этом смысле эта система гораздо эффективнее, потому что вам не нужно изготовлять этот белок на заводе. Ваш организм, это как бы вакцина из серии «сделай сам». Вот вам дали инструкцию, и ваш организм сам изготовил и этот антиген, и сделал антитела, и поэтому вы остаетесь защищенными, ну, я надеюсь, на всю жизнь. Почему нужно реиммунизироваться второй, третий раз? Просто потому, что, вот, как я сказал, иногда бывает снижение иммунитета. У некоторых людей могли не образоваться клетки памяти, и, может быть, имеет смысл подстегнуть. И вообще правило Буравчика состоит в том, что иммунный ответ на второй, третий, четвертый, пятый, он с каждым разом улучшается. Поэтому он улучшается в смысле напряженности иммунитета, а также широты иммунитета. То есть, если вы привились вакциной от старого варианта коронавируса один раз, то у вас иммунитета может хватить бороться со старым вариантом. А на новый вариант может уже не хватить иммунитета. Если вы подстегнете, то уровень поднимется до такого, антитела поднимутся до такого уровня, что их хватит и на тот вирус, против которого вакцина сделана, и на другой вирус. То есть это гораздо расширяет спектр защищенности. Поэтому в этом смысле реиммунизироваться всегда полезно. Другое дело, можно ли такую рекомендацию дать в масштабе всей страны, здесь нужно смотреть просто на эпидемиологическую ситуацию и отслеживать, насколько быстро этот вакцинный иммунитет снижается и так далее. Поэтому это надо решать конкретно для каждой вакцины отдельно, для каждой страны отдельно.
Так, ну вот вернемся опять к нашей богоспасаемой родине. Значит, вот с этим спутником. Вы знаете, сегодня буквально был ряд новостей в связи с спутником по поводу его сертификации в Европе. Причем сначала последовали новости из Европы, даже там даже официальные лица заявили о том, что с марта месяца не могут получить результаты данных по спутнику, а проблема эта остроактуальна, я выше скажу, ниже скажу, а почему, значит, который не позволяет сертифицировать спутник в Европе и таким образом открыть дорогу для его применения, там, закупки и так далее, так далее, так далее. Поскольку это важно для выезжающих за пределы России, поскольку несертифицированная вакцина «Спутник», который вводят в России, она не позволяет получить вот этот паспорт вакцинации европейский, ну и так далее, и так далее. Летчики не могут летать, туристы не могут, им надо ПЦР постоянно сдавать и так далее, вот и так далее. Москва тут же отреагировала, значит, заявили о том, что мы как бы процесс идет, что-то там передали и так далее, хотя, ну, как вы понимаете, в этой ситуации доверие европейским чиновникам все-таки больше, потому что, ну, они же не заинтересованы, а что им, какая разница, вы представьте материалы, и мы будем на основании этого, значит, принимать решение о сертификации этой вакцины. Вам не кажется вот это странным уже с марта месяца, ну, так официальные новости, да, звучат, Москва скрывает, не передает эти материалы. Здесь чего, на ваш взгляд, больше? Такого русского разгильдяйства, я буду употреблять мягкое выражение, да? Или же все-таки есть что скрывать? То есть, действительно, спутник, в общем, по заявленным параметрам явно не соответствует. И уж точно его производство в России, оно стандартным таким высоким, достаточно европейским, не очень-то соответствует. Как вам вот это все кажется?
Мне кажется, что все-таки здесь скорее второе. Здесь просто, я подозреваю, что у них просто нет тех данных, которых европейские регуляторы от них ожидают. Просто потому что процесс регистрации новых лекарств, вакцин, это очень сложное дело. И на это существуют и международные, и национальные регуляции. И люди, которые сидят в этом EMA, и анализируют все эти данные, они это делают не потому, что вот у них прихоть какая-то, а потому что это все четко расписано, какого рода информация должна быть предоставлена по доклиническим исследованиям, по клиническим исследованиям, по аспектам производственным. Должна быть инспекция этих производственных мощностей, чтобы убедиться, что все действует, что все организовано в соответствии так называемой GMP, Good Manufacturing Practice, или надлежащая производственная практика. То есть здесь много-много-много всяких тонких вещей, которые надо знать и сделать правильно, и, как говорится, расставить все точки над «и». И даже большие компании часто сталкиваются с такого рода проблемами, когда вот чего-то не досмотрели, не доделали, не допредставили. Это всегда интерактивный процесс взаимодействия производителя и регулятора. И более того, существует это целая профессия. Существуют консультационные фирмы, которые вот просто только это и делают, что они взаимодействуют, они являются, так сказать, посредниками. Я подозреваю, что у разработчиков спутника просто не было никакого опыта. Они просто недооценили сложности того, как это надо сделать правильно. И ну, в России процедура регистрации, как вы знаете, весьма такая схематичная.
О, да.
Просто даже без клинических испытаний, там где-то кто-то в министерстве поставил штампик, подписался и все. Там нету такой детально разработанной процедуры и требований к этим препаратам. Что обидно, потому что, в принципе, эта вакцина, по всей видимости, не такая уж и плохая. Она сделана вполне квалифицированными людьми. Она, видимо, задним числом теперь понятно, что она, в общем-то, не такая плохая. Хотя прямых доказательств этого нет. Вот они, как бы это весь процесс регистрации ее внедрения был настолько замутнен политическими вот этими всеми аспектами, что подорвало доверие у населения страны, которое не хочет прививаться этой вакциной. Они не доверяют этой вакцине. И, конечно, то же самое произошло и с европейскими регуляторными агентствами. И более того, когда эти регуляторные агентства стали, как они обычно делают, требовать и просить дополнительную информацию, разработчики стали какие-то делать заявления о том, что на них давят, что это политически мотивированные какой-то, что их кто-то пытается тормозить. И, конечно, вы понимаете, что это не улучшает климата в диалоге, который должен происходить. Естественно, что регуляторы как бы с недоумением на это смотрят. Они запрашивают информацию о том, что просто записано в законе. Они это делают не из собственной прихоти, а потому что это так положено. Без этого они не имеют права поставить свою подпись. Потому что их просто, грубо говоря, потянут в суд. Если они дадут разрешение, не поставив все точки над «и», они просто этого сделать не могут. Поэтому я думаю, что здесь именно так. Здесь просто недостаток опыта и какая-то арогантность, как бы это сказать по-русски. Представление о том, что мы сделали хорошую вакцину, все расступитесь, мы идем. Да? Но это не так. Потому что для того и существуют регуляторные органы, для того, чтобы обеспечить безопасность и эффективность всех вакцин, чтобы защитить население в конечном итоге.
А вы знаете, Константин Михайлович, у меня свой вариант объяснения, он звучал от имени первого лица, значит, о том, что, ну, типа, мы же готовы ваши вакцины сертифицировать, Pfizer, Moderna, там, AstraZeneca и так далее, в России. Вот как бы баш на баш. То есть мы же вот как одну подпись поставил, как вы правильно сказали, в Минздраве, и все, и вакцина, все, и ее дело. То есть там есть ощущение, что раз они отвечают, что это Кремль отвечает, власть отвечает российская, что это политика, так они политически хотят решать. Вы просто-напросто ставите свою подпись, мы свою. Но интересно, зачем это нужно европейцам, когда у них вакцин веер на руках и так далее, понимаете? То есть добиваются не того, чтобы... вакцину вот пройти весь путь сертификации в Европе, я имею в виду Спутника, ну или там Эпивак, или там всех этих Ковивака, а именно что вы наши, мы ваши, закрыв глаза.
Ну, это, понимаете, это как бы по-пацански, да?
Да,
такое, да, именно. Это такое мироощущение, что обо всем можно договориться, что можно назначить стрелку и да. сговориться и все. Но мир не так устроен.
Ну да, так а мы тогда переходим к следующему вопросу. Вы понимаете, вот это недоверие, порожденное внутри страны из-за низкой вакцинации, о которой вы сказали, Александр Михайлович, оно преодолимо ведь так объективно только одним единственным способом, когда будет действительно в Россию ввезены все возможные вакцины, которые сертифицированы там у себя, в Европе в частности, и там, Pfizer, и Moderna, и так далее, и предложить вот этот выбор собственному населению. Сказать, слушайте, не хотите спутником? Вакцинируйтесь другой и так далее, и так далее. Это явно может процентно повысить, существенно, там, кратно повысить число вакцинированных людей в России, потому что недоверие очень высоко. Вот именно спутник.
Да, абсолютно. Я думаю, что вы абсолютно правы, потому что просто я знаю, что в России многие гоняются за другими вакцинами. Точно включая так. Российские, например, за Ковивак. Ковивак считается, он пользуется гораздо большим доверием, чем спутник. Его нет, к сожалению, пока его не так много производят. Я уверен, что если бы смогли завести какие-то вакцины Pfizer или Moderna, я думаю, что очередь выстроится.
Да и вне всяких сомнений. Другой вопрос, для кого их завезут? Они, может, для особо ценных членов общества, как у нас говорят, завезут. Ну, там, не знаю, 100 или 200 или 300 тысяч доз.
Марк, вроде бы уже завезли. Я где-то читал, что как будто 400 тысяч доз.
Ну, пока разговоры. Понимаете, да. Никто их не видел. То есть, если их и завезли, то завезли-то ведь как? Их же не сертифицировали. Официально мы не слышим, что Министерство здравоохранения их
сертифицировало. 400 тысяч доз, это достаточно, чтобы привить 200 тысяч человек. Это примерно сколько? 0,1% населения. Я думаю, что вы никогда не увидите эти дозы.
Да. А кто подтвердит, собственно, то, что ты сертифицированные вакцины для того получения там вот этого QR-кода в дальнейшем и так далее? Или это только исключительно для здоровья, втихую, без вот этого всего?
Это мне трудно ответить на этот вопрос.
Ну, вопрос интересный, но, правда?
В средствах массовой информации прошла эта вот, так сказать, заметка, что был заключен контракт на это вот такое количество доз. Ну, наверное, у них была причина закупить эти дозы, и, наверное, как-то это будет решено. То, что она сертифицирована, не сертифицирована, это уж я не знаю. Непонятно, для кого эти дозы были предназначены.
Не, я знаю о том, что в Москве кое-какие дозы завозят. Да, их завозят западные клиники, работающие в Москве. Это, ну, не чужие клиники, в Сколково, например, Ходатай и ряд других. Они чем-то таким пробавляются. То есть они для особо ценных, повторяю, членов общества это делают. Но это не массовая вакцинация, естественно. И это точно не вакцинация сертифицированная. Потому что это не решает проблемы. Ну, даже для тех, кто привился, это решает проблему здоровья. Они больше доверяют Pfizer. Но это не решает проблему паспорта вакцинации, который требуется в Европе для того, чтобы там разъезжать по ней, не иметь проблем там. Постоянно не делать ПЦР там и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема. Вы считаете этот вопрос нерешаемый, если, допустим, спутник не сертифицируют в Европе, в частности, все-таки в одностороннем порядке Москва в силу каких-то устрашающих цифр, там, доплаты еще когда мы дойдем, да, возьмет и скажет, не-не, ну давайте мы все-таки закупим Pfizer, вакцину, Pfizer, Moderna и так далее, и так далее, потому что, ну, люди гибнут и так далее. Вот как вы думаете?
Ну, теоретически, конечно, это вполне возможно, что ситуация зайдет в такой тупик, что придется завозить импортную вакцину. Но как-то я почему-то, мне это кажется маловероятным. Вот что-то мне говорит, что если этого уже не произошло, то, как бы, тоже понимаете, особенно на фоне того, что спутник не регистрируется в Европе, здесь может просто, так сказать, найдет коса на камень, как это говорится. Да, то есть вот, теоретически, конечно, это было бы правильным ходом, но большой надежды у меня на это нет.
Ну хорошо, тогда мы уже 40 минут в эфире, нас смотрит 8 тысяч, почти 700 человек, 3 тысячи лайков поставили. У меня просьба к тем, кто присоединился, это еще 1500 человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, пожалуйста, сделайте так, чтобы хотя бы запись этого эфира посмотрела как можно большее число людей. Я напоминаю, что сейчас есть сложности именно летом с работой алгоритмов YouTube для того, чтобы нам нужное количество просмотров добирать, для того, чтобы как можно большее число людей смотрело, нужно, чтобы вы помогали в этом. Поэтому я прошу своих зрителей это делать. Ну, смотрите, Александр Михайлович, в конце, ближе к концу мы уже эфира, все-таки какой-то у вас прогноз есть относительно того, как будет развиваться в мире ситуация вот с третьей волной, потенциальным локдауном? Вот, смотрите, во Франции в той же идут тяжелейшие споры, митинги, Сенат голосует, ну, в частности, вот там, во Франции, относительно введения вот этих ковид-паспортов, без которых нельзя там в ресторан войти, нельзя в общественных местах присутствовать и так далее. Ну, в принципе, уже эта практика вводится в России. Наоборот, это как-то ослабляется с учетом идущих так называемых этих выборов, которые в середине сентября должны состояться в Государственную Думу. Но, так сказать, таких мер пока мы не слышим, что вот ресторан войти с какой-то... Вроде как подступили к этому, а потом раз и отъехали. Ну, возможно, в этом есть политические причины. Как вы оцениваете здесь перспективу там и тут?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что вот эти все эти паспорта, эти разговоры про паспорта, это... Я понимаю, что это какие-то страны решили пойти по этому пути, но мне кажется, что это тупиковый вариант. Например, в Соединенных Штатах никаких паспортов нет, и никто никого не спрашивает, привился, не привился. Европейский Союз тоже. Многие страны открылись для граждан США, например. Мы можем поехать в Германию, не предоставляя ни сертификата о прививке, ни даже теста на коронавирус. То есть просто немецкие, так сказать, как бы... А руководство, они решили, что да, это уже достаточно безопасно. Потому что в стране привилось значительное количество. По-моему, в Соединенных Штатах уже больше 70% получили две дозы. И уровень заболеваемости тоже вполне терпимый. Хотя сейчас идет некоторый подъем, похожий на то, что происходило в Англии. Но опять же, тяжелых заболеваний не так много. Поэтому, видимо, решили, что это достаточно безопасно. Вообще сейчас во многих странах, и в Европе, и в Америке, уровень заболеваний примерно один и тот же. Поэтому бояться, что кто-то кому-то что-то завезет, ну, как бы тут не очень это похоже. Пока никаких, так сказать, других вариантов, которые бы вызывали серьезные опасения, пока, слава богу, не возникло. Если возникнут какие-то действительно очень плохие варианты, ну, может быть, опять будет какое-то ужесточение вот этого режима, так сказать, перемещения людей между странами. Но мне кажется, что вот я лично не вижу большого смысла в этих сертификатах. Потому, и на то есть научная причина.
Да.
Я вам уже сказал, вот, например, что вот опыт в Израиле.
Да, что, ну, что там пожилых людей с ослабленным иммунитетом, да.
Да, Марк, я прошу прощения за свою дикцию сегодня, я только что был у зубного врача.
Нормально, Константин Михайлович, что вы, говорю. Слава богу, слава богу.
Замороженная. Я Понимаю. Хочу вот продолжить свою мысль про эти паспорта. Дело в том, что привитые люди могут заражаться ковидом и быть его переносчиками. Поэтому тот факт, что вы привились, это хорошо для вас. Вы не заболеете, а если заболеете, это будет очень не тяжелое течение. Но вы можете быть таким же эффективным переносчиком коронавируса, как все остальные. Поэтому вот представить, никакой научной обоснования, никакого научного обоснования за этими паспортами нет вообще. Это просто чисто вот так вот, индульгенция так, для очистки совести. Реально привитые люди могут быть переносчиками. Да, они могут быть с менее эффективными переносчиками, это правда. Но все-таки они могут, они не то чтобы полностью стерильные и не могут никого заразить. Поэтому вот мое такое мнение, что, наверное, рано или поздно эти все паспорта просто они постепенно отомрут, просто потому что сама логистика вот их выдачи, логистика их проверки, это, я не знаю, это очень сложно.
Ну, а в России, вот она в красной зоне находится для ряда стран Европы, в частности Франции, там некоторых других. Там как вообще, что делать, учитывая, что уровень вакцинации, ну, я не знаю, к 20% он приближается? Кто что говорит? Ну, вот при такой ситуации.
Ну, опять же, вот смотрите, сейчас возникла такая ситуация, когда, ну, да, в России довольно много случаев заболеваний, но не больше, чем в Европе. Во многих странах Европы ситуация более, так сказать, напряженная. Угу. Проблема с Россией в том, что население не привито и болеет достаточно тяжело. Поэтому сейчас, предположим, для европейца поехать в Россию, да, это будет риск. Но вряд ли он будет намного большим риском, чем путешествовать по самой Европе. И даже если вот европеец приедет в Россию и заразится коронавирусом, ну, ему придется переболеть в России, что, наверное, малоприятно будет для него. Но, в принципе, если этот человек привит, то, скорее всего, все обойдется легким испугом. Для россиян путешествовать в Европу примерно то же самое. Если они привиты, то, собственно говоря, никакой разницы для них нет. Если они не привиты, ну, тогда их риск остается высоким. То есть, вот мне кажется, что сейчас уровни заболеваемости более-менее сравнялись. Точнее, в одной стране сначала идет вверх, в другой в это время вниз, потом наоборот. Вот как бы такие качели. Этот вирус, как бы такие волны расходятся по всему земному шару. И сейчас вот эти вот такие вот карантины и необходимость где-то сидеть, так сказать, изолироваться, она менее острая, чем была в самом начале. Мне кажется, сейчас вполне можно было бы уже немножко отпустить тормоза. Тем странам, конечно, у которых население достаточно хорошо привито. И страны, у которых население по-прежнему еще не привилось и не переболело, здесь ситуация совершенно другая. Здесь реально надо продолжать какие-то ограничительные меры. Потому что иначе будет просто всплеск заболеваний, смертности, и больницы будут переполнены, и, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну хорошо, вот этот острый вопрос, стоящий особенно в России, относительно прививания детей. Да, ну то есть детей там, ну условно там до 12 лет, не подростков, а вот именно детей. Здесь очень много таких конспирологических страхов именно в России. Хотя я думаю, их там везде полно. Люди действительно боятся, они, в общем, не доверяют российским вакцинам. Это одна сторона. Вторая – это вот эта принудительная вакцинация, которая была объявлена, ну, так или иначе она идет. Насколько она принудительная? Ну, принудительная, да. Попробуй не вакцинируйся, а там надо на работе демонстрировать вот этот сертификат, паспорт вакцинации, что там, я не знаю, для того, чтобы доказать, что ты привез. Уже целый рынок этих вот поддельных документов. Ну, это Россия, да, здесь по-другому когда бывало. Вот, но все-таки острые вопросы, ну, это бог с ним. Взрослые там еще могут отвернуться, отказаться. Я просто почему говорю о прививании детей, и так остро стоит этот вопрос. Я вот сам был маленьким, ходил в детский садик, нас постоянно чем-то прививали. У меня все руки, значит, привитые и так далее. Это было в советские годы, естественно, и в школе прививали, в младших классах. Вот, а мой покойный отец, царство ему небесное, он, значит, дожил до 76 лет, но умер вот он в свое время, 10 лет назад. Он вообще мальчик был такой, он убегал, он вообще ни разу никогда не прививался. Я говорю, а как, почему у тебя нету вот никаких? Он говорит, а я, говорит, никогда не прививался. Блять, сейчас острый вопрос стоит, вот что будут делать с детьми? В школах их будут без родителей принудительно прививать? Или не будут прививать, да, там, ну, младшеклассников, например, или в детских садах, например. То есть и в России это воспринимается очень болезненно. Очень болезненно. Вот на ваш взгляд, насколько вообще обосновано вот это прививание детей и вот все, что с этим связано?
Вы знаете, конечно, прививать детей вообще, в принципе, это очень важно. То есть на самом деле это одно из крупнейших достижений медицины 20 века – вакцины. Они спасли несчетное количество жизней, потому что многие инфекционные болезни, детские, просто практически исчезли. И только благодаря вакцинации. Ну, спасены сотни миллионов детских жизней. Поэтому, конечно, вакцинация – это исключительно важная вещь. Другое дело, что можно ли ее делать принудительной. Это очень тонкий вопрос, и у меня ответа на него нету. Я лично считаю, что это надо делать, конечно, в согласии родителей. Mm-hmm. Это мое мнение, и я никому не навязываю. Есть люди, которые считают, что ради общего блага надо пожертвовать немножко индивидуальными правами. Yeah. Но ситуация очень острая. Вот дети – это самое ценное, что у нас есть. Да? И если вашему ребенку без вашего согласия что-то внутрь вкалывают, я не думаю, что это будет очень встречено с большим энтузиазмом. И это только подорвет доверие между органами здравоохранения и населением. Это мне кажется, это только в самом крайнем случае, если уже совершенно идет какая-то жуткая пандемия, и нам всем угрожает просто крышка. А вот в странах, где более-менее разработаны легальные, так сказать, структуры для вакцинации, это делается как бы добровольно-принудительно. Например, если вы не хотите прививать своего ребенка, да, не прививайте, но тогда его не запишут в школу, не возьмут в детский садик. Если вы хотите его посылать в детский сад, вот, пожалуйста, пойдите и привейтесь. Ходить в сад – это не есть фундаментальное право человека, да? Да, поэтому это ваш выбор. Разумеется. Это ваш выбор. И родители, даже если они сомневаются в необходимости вакцинации, они покряхтят немножко, а потом скажут, ну ладно, черт с вами, прививайте. Просто потому, что иначе это сделает их жизнь очень, так сказать, сложной. Да. Вот такое вот сочетание, я думаю, что это вполне легально. И с точки зрения прав человека здесь нет никакого нарушения. Но вот просто так вот хватать людей на улице и их прививать, мне кажется, что это как бы... В некоторых странах, наверное, это вполне возможно. Не знаю, как на это смотрят российские законы. Но вообще желательно бы это избегать, потому что это создает неправильную моду отношений между обществом и, так сказать, органами здравоохранения.
Ну, понятно. Ну, хорошо. Нас смотрит 9130 человек. 3500 лайков нам поставили. Мы 51 минуту, ну, чуть меньше 50, может быть, минут находились в эфире. Постарались обсудить самым сжатым образом всю эту проблематику. Спасибо вам, Константин Михайлович, огромное. Ну, будем следить за тем, как развивается ситуация. В крайнем случае, вернемся к этой теме. Обязательно обсудим ее еще раз. В любом случае, всем здоровья, никому не болеть, и сами решайте, вакцинироваться вам или нет. Спасибо, да, Константин Михайлович.
Да, спасибо, Марк Захарович, а всем вашим зрителям и слушателям, пожалуйста, прививайтесь, не наносите себе вреда.
Но это пожелание, а дальше пусть они сами решают. Вот мы вот тут никого не заставляем. Да, ну что же, всем пока. Всем пока.
Угу. Всего доброго.